подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш гость, удельник нашей сегодняшней передачи, украинский политолог, директор Украинского института сусветной политики Евген Махна. Евген, добрый день.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней гуторки – чи став Лукашенко ворогом Украины. Учора Александр Лукашенко зробив некалькі важных заявов, які тычуть навпроста відносинів Білорусі і України. Після візиту у Росію, після зустрічі з Путіним, Лукашенко фактично обвестив про те, що самоліти Білавія почнуть літати у Крим. Тое, чого Білорусь не робила, від чого устрімлювалася з 2014 году. А кроме того, Лукашенко сказал, что вот я Путину сказал, что не кепско было бы нам с вами поехать встретиться в Крым. Вот это один сюжет. И другий сюжет то, что Лукашенко заявил, что представники прокуратуры, так званой ЛНР, отримают возможность допытать Романа Протасевича, якого там обвинувачивают у фактично войсковых злочинств. Євген, от гэтыя два крокі, гэтыя два рашэнні, ці робяць яны Лукашэнку ворагам Украіны? Вялікім саюзнікам яго як бы ніколі не лічылі, але это іншы стан.
Хороший вопрос. Вы знаете, спадар Юрий, я до августа 2020 года неоднократно называл Лукашенко гибридным союзником Украины. И вот почему. В непростые для Украины моменты 2014-2015 годов Беларусь поставляла и топливо, и товары двойного назначения. Потом Лукашенко пытался себя позиционировать как такой, знаете, дипломат, то есть предоставил Минскую площадку для переговоров. Стал ли он сегодня врагом Украины? Я бы сказал, что он настроен подчеркнуто недоброжелательно. И я бы начал даже не с встречи в Сочи. Ну, у Лукашенко своя история встреч с Путиным. Я бы начал с его выступления 26 мая, где Лукашенко заявил, что миллионы украинцев стоят на западной границе за куском хлеба, а олигархи вывозят чернозем прямо вагонами железнодорожными из Украины. Ну, это настолько четкий сигнал российской пропаганды. То есть я внимательно по-соседски читаю выступление Лукашенко не первый год и скажу, что такого раньше у Лукашенко тоже такого не было.
Я вас перебью. Але ведаете, ну, коли уже казать, что ранее было, чего ранее не было, можно пригадать минулый саммит Лукашенко-Путин. Коли Лукашенко приехал в Москву, и у них был такой короткий стейтмент, Путину было зададено питание на конт перемогу с Украиной, перемогу с Зеленским. И Путин сказал, что хай Зеленский, коли его цикавит питание Донбасса, хай едет на Донбасс, и там с ЛНР, ДНР размовляя, я с ним про это размовлять не могу, не хочу и не буду. И Лукашенко тогда, упершиню из ножа с 14 года, подхопил, сказал, да, конечно, Зеленскому треба туда, вот с теми размовлять. Это уже была измена. И причем это, коли то, что вот вы кажете там про чернозем, все, ну это риторика. А тут я навпрост подтримал российскую позицию. Вот. Так что, как бы, некие прикметы измены позиции, они обозначились еще тогда.
Безусловно, они есть. И я по себе скажу, что вообще возможность в Беларусь попасть ограничена, да, для граждан не Беларуси. Но если я до выборов 2020 года достаточно спокойно ездил, в принципе, не опасаясь, то сейчас, честно говоря, не рискну. Хотя у Лукашенко есть моя книжка с автографом. Но дело не в этом. Вернемся к вашему вопросу по Крыму. Мне кажется, что таким образом господин Лукашенко пытается уклониться от интеграционных объятий России, так скажем, такой гамбит он осуществляет, жертвует какими-то своими позициями. Действительно, Беларусь ни де юре, ни де факто не признавала Крым российским. И в нынешней ситуации, я думаю, что Лукашенко объяснит это так, что, мол, посмотрите, нам закрыли воздушное пространство, Белавию, это наши братья, ну, я моделирую риторику Лукашенко. Поэтому мы будем всячески поддерживать эту ситуацию и будем фактически признавать Крым. Ну, понятно, Крым российским. Понятно, что эта риторика достаточно опасна для самого Лукашенко. Объясню, почему. Многие ведь даже в современном мире, где международные отношения серьезно десакрализовались, не помнят, что Белорусская Советская Социалистическая Республика была среди основателей Организации Объединенных Наций. Да, это было марионеточное государство на тот момент, ну, марионеточная Советская Республика в составе Советского Союза. Но ни у кого, по-моему, не было сомнений в том, что даже при Лукашенко Беларусь является полноценным членом международного сообщества. Ну, она не представлена в Совете Европы, но все остальные атрибуты члена международного сообщества присутствуют. Это ее кардинально отличает от так называемых ДНР, ЛНР, от Южной Осетии, от Абхазии, которые, по сути, никем не признаны. У них там круговое признание друг друга, не более того. Серьезная проблема для Лукашенко, потому что он, по сути, становится человеком, который приводит к потере геополитической субъектности государства, в любви к которому он так клялся. И я готов объяснить, почему.
Евген, у меня все-таки для вас крыху иншее, может быть, еще питание. Украина долучилась до некоторых санкций относно Беларуси. Ну, размова идет про, как бы мовить, такую, скажем так, дипломатичную стриманность, как заявляли украинские представники, что мы ставим отношения на паузу, никаких контактов официальных нема, а после инциденту с самолетом Ryanair Украина ввела натуральные, ну, такие серьезные санкции, авиасанкции. То есть она спочатку закрыла для полетов Белавиа свою территорию, а потом и поветренную простору. Белорусский бок в отказ увел певные экономичные санкции, обмежевание на импорт певных украинских товаров, сдается и на экспорт так само уведены. Вот коли Украина принимала такие решения, украинские влады принимали такие решения, яны узваживали, яны уличивали ризику, что Лукашенко, так бы мы ведь, может сорвать заглушку. То есть вот он не признавал Крым, а зараз признает. Вот он как бы не контактовал с ДНР, ЛНР, ну только на узровне там контактной группы, так сказать. А вот зараз, коли ласка, прокуроры оттуль приезжают, это не будто как держава. Такое, сдается, на вот Россия не родит. Я не памятаю, чтобы Россия так дозволяла, как громадян России, у России допытывали какие-то ЛНР и ДНР. Вот я еще раз, в Украине, коли принимали решение про санкции относно Беларуси, узваживали, что Лукашенко может вот так
сказать? Я сначала в этом вопросе скажу, что позиция Украины действительно была сдержанной после августа 2020 года. И, например, Светлана Тихановская в Киеве так и не побывала. Максимум она там включалась по скайпу, зуму, несколько мероприятий и принимала виртуальное участие в киевском заседании Люблинского треугольника. Не более того. Лукашенко обладает таким весомым политическим опытом, который при всех его недостатках намного больше, чем опыт Владимира Зеленского. И внешняя политика, в том числе и отношения с соседями, очевидно, уже за два года его президентства, ему, видимо, пришлось выбирать между разными плюсами и минусами, и он выбрал вот именно такое ограничение полетов, как жест солидарности с Европейским Союзом. В контексте, например, будущих учений «Запад-2021», которые каждые два года являются таким вызовом для безопасности соседей Беларуси, для Украины было логично вводить санкции, ну, по крайней мере, против Белавия. Другое дело, что Беларусь в прошлом году была шестой по товарообороту 4 миллиардов долларов. И белорусский экспорт в Украину в два раза больше где-то, чем украинский экспорт в Беларусь. При этом есть некоторые, ну, нефть и продукты переработки нефти, которые поставляются из Беларуси, для Украины достаточно важны. И это надо понимать, ну, по многим направлениям. Откажется ли от этой политики Беларусь, перестанет ли она поставлять в Украину продукцию своих НПЗ, мы на это посмотрим. Что касается самопровозглашенной ЛНР и так называемой тамошней прокуратуры, которая возбудила дело против Романа Протасевича. Я напомню, что в практике российского следственного комитета есть десятки уголовных дел, возбужденные против украинских офицеров и генералов. Мы это воспринимаем, скажем, как данность, есть попытки там одного из достаточно известного добровольца Игоря Мазура Тополю по линии Интерпола пытались в Польше задержать, что интересно. С Романом Протасевичем есть такой сложный нюанс. Его фотографии в военной форме, понятно, что они не предъявлены в суде как доказательства, понятно, что они фигурируют на общественном понимании. Они, ну, скажем так, как минимум свидетельствуют о том, что он нарушил правила безопасности журналиста не одеваться в военную форму любой из сторон конфликта или войны и не брать в руки оружие, даже позируя на фотографии. То есть он, ну, безусловно, сам того на тот момент не осознавая, аргумент. Но это абсолютно не повод для Лукашенко становиться на одну доску с самопровозглашенной ЛНР. Я не случайно вспомнил о том, что Беларусь — полноправный член международного сообщества. А так называемая ЛНР — это просто отряд российских марионеток, которые существуют только потому, что Россия их в военном и в финансовом и в экономическом плане поддерживает. Вот и все.
Евген, так а у меня вы все-таки не отказали на мое питание. Вот я дилемму кто-то осенсовывал, может быть, не в МЗС, может, не в администрации Зеленского, але, может быть, в неком более широким украинским, как у вас скажут, политикуме, ну, скажем, пророссийская оппозиция может говорить, что не треба было вводить вот эти авиасанкции относно Беларуси. Максима іншая апазіцыя, скажам, там партыя Парашэнкі таксама гаворыць, не трэба было ўводзіць санкцыі, таму што мы атрымаем прызнанне Крыму, мы атрымаем прызнанне ЛНР, ДНР. Вот такога кшталту спрэчкі, абмеркаванні, яны адбываюцца ў украінскім грамадстве, ў украінскім палітыку?
Нет, такой публічнай дискусіі не было. Если бы спрашивали моё мнение, то я бы в этой ситуации советовал действовать максимально осторожно и пошагово, потому что есть, как говорится, тонкие места в отношениях Беларуси и Украины. Заметьте, Украина не спешила полностью солидаризоваться с позицией Польши и Литвы. Я имею в виду события августа, осени 2020 года. Собственно говоря, и Европейский Союз не спешит настолько вводить санкции против Беларуси. Ну, они так достаточно медленно готовятся. И тут лезть поперед батьки в пекло, я думаю, это было бы, ну, для Украины несколько опрометчиво.
Евген, а вот как вы лечите, ну, и снова же у меня питание про политику. Ну, ворог не ворог, как я на початку задал, але вот с украинского пункта глядя, не глядя на все ваши внутренние там суперечности, Лукашенко стал полной марионеткой у Путина.
Я вам скажу, что Лукашенко воспринимался как марионетка Путина в Украине еще до 2020 года достаточно многими людьми, и политиками, и на обывательском уровне. Понятно, что после 2014 года вот его такие регулярные заигрывания с Россией, они были заметны, они были видны, и украинское общество на них таким образом реагировало. Я неоднократно говорил и вам, и другим белорусским коллегам о том, что нам не хватает взаимопонимания. Вот я сейчас с вами говорю на русском для того, чтобы ваши слушатели, зрители меня поняли. Если бы я говорил на украинском, они бы тоже, наверное, меня поняли, но, возможно, они сейчас этого не осознают. У нас на межгосударственном уровне очень часто информационный сигнал преломляется через призму российской пропаганды. То есть у меня есть такое сравнение, что в нашем глазу есть льдинка российской пропаганды. Это касается и украинцев, и белорусов, без исключения. В Беларуси, понятно, сильнее, потому что там позиции российских медиа сильнее. В Украине тоже есть, то есть тут срабатывают стереотипы. Ну, что в Беларуси все чисто, в Беларуси нет безработных, в Беларуси нет бомжей. В прошлом году считали, что в Беларуси нет коронавируса, ну и прочее, прочее, прочее. То есть я бы сказал, что Беларусь достаточно успешно до последнего времени, по крайней мере, использовала такую ностальгию части граждан Украины по Советскому Союзу, потому что Беларусь во многом это такой Советский Союз лайт. А Лукашенко же со своей стороны, опять-таки, до последнего времени повторял, что никогда не приедет в Украину иначе, как на тракторе. А тут Украина отказывается закупать, установила ограничительные пошлины на белорусские грузовики и автобусы. И я думаю, что это тоже меняет его позицию.
Евген, практичное питание. Вот с завтрашнего дня вступают в день американские экономические санкции относно Беларуси, относно 9 белорусских предприятий. Обвешено, что до 21 червня Евразвяз примет, ну, как бы частку пакета, может быть, не весь, але частку 4-го пакета санкций относно Беларуси. И говорится, что там так само махчима будут и экономичные санкции, причем такого, ну, сесекторального, квазисекторального характера, то есть там супроть нафтоперепроцовки, супроть экспорту, там транзит газа, и, ну, как бы целый комплекс. Ну, и супроть экспорту калийных угноений. Ваш прогноз. Украина до каких-нибудь из этих санкций может долучиться?
Я думаю, что да, но только в той части, которая не будет бить, например, по большому строительству, по закупкам белорусского битума и других производных переработки нефти. Потому что сейчас у нас с нефтеперерабатывающими заводами в Украине достаточно сложная ситуация. То есть санкции против Белавия – это такая, знаете, показательная программа. А вот когда пойдет намного более, ну, скажем, гибкой.
Но вы не выключаете, что могут долучиться до санкций, скажем, относно калийных угноений, относно экспорту нафтопродуктов, некоторых. Те про нафтопродукты хуже не чем так.
Думаю, что да, потому что все-таки Украина стремится позиционировать себя как государство, которое солидарно с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Тут есть еще вопрос в контексте будущих учений «Запад-2021». Если мы говорим о какой-то коллективной безопасности, мы говорим о каких-то коллективных действиях, то надо же создавать платформу для этих коллективных действий. Надо же говорить о том, что мы на что-то рассчитываем, на какую-то солидарность. Иначе есть большой риск оказаться, ну, в таком, то, что называлось блестящая изоляция, да, в 19 веке. Украине, по-моему, сейчас это не по зубам, ни экономически, ни политически.
Ну, а вот вы уже начали разговаривать про военный аспект. Ну, мы памятаем, как еще в 2014 году, в вересне, дается, был первый визит Турчинова, тогда выконавца обовязков президента в Беларусь, в Померскую область. Тогда Лукашенко сказал, что я обещаю вам, что не пропущу российские войски в Украину. Зараз, мовчим, он таких обещаний Зеленскому давать не будет. Хотя вот учора он провел нараду по пытаниях безпеки по выниках своего визита в Россию, и он сказал, что размещение российских войск на сталой основе не предугледжено, але коли что-то обвострится ситуация, то и они сюда заходят, Беларусь заходит именно, все распространено, все подавано. Тем не меньше, вот украинские войсковые аналитики, политичные аналитики, как они оценивают мощность ухода этих войск и удара по Украине с полночи? Вот на полночи Украины вогуле створяются какие-то укрепления, там, линии обороны на выпадок, коли, вот, так сказать, войски в Беларусь зайдут и, так сказать, сверху по мапе, так сказать, на Киев.
На севере Украины создана, не помню сейчас номер, бригада егерей, то есть бригада, которая в болотистой местности. Ну, хотя у нас 1000 километров общие границы с Беларусью чуть больше, но все-таки рельеф местности там, ну, например, существенно отличается от Донбасса, где степь, степные просторы, и войскам действовать намного легче, организовывать в том числе и наступление. У нас сейчас идут усилия по созданию территориальной обороны, по ее институциональному оформлению. Это тоже можно рассматривать в этом контексте. У Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о том, что мы не знаем, какой союзный договор, в чем он будет заключаться России и Беларуси. Это все правда. Но вот такой военной истерии в отношении Беларуси все-таки, на мой взгляд, нет. Хотя Беларусь чем-то напоминает ситуацию в Украине до 2014 года, до аннексии Крыма. До 2014 года многие считали, что в Украине, ну, самая большая армия в Европе, она готова реально защищать нашу страну и, соответственно, действовать так, чтобы давать отпор. Но потом воевать за Украину буквально несколько тысяч в масштабе страны. Поэтому пошли добровольцы, началась мобилизация и прочее. Никто не может сегодня объективно дать оценку боеспособности белорусской армии. Ну, потому что она не обкатана, насколько я понимаю, не только в боевых действиях за годы независимости, но и даже в миротворческих операциях, если я не ошибаюсь. Поэтому сказать о том, что Беларусь воспринимается как прямая военная угроза, я не рискну. Ну и я думаю, что мы понимаем, что в современном мире перекинуть подразделение спецслужбам и разведывательным органам мира, ну, по-моему, это невозможно.
И последнее питание – это так званая Минская пляцовка, перемовы помеж Украиной, Россией и ОБСЕ у Минску. Гучали разные голосы, Спадар Кравчук, был президент Украины, який узначальвае украинскую делегацию, сказал, что треба отмовиться от Минской пляцовки. Здається, в Киеве на это поглядели иначе. Россия устами Лаврова и Путина выказала абсолютную категоричную незгоду. Мы никуда не собираемся. Некое иншее место. Лукашенко сам, так само вот подчас минулой встречи с Путиным в Москве сказал, что ты не я это пропоновал, не я навязывал. Я пропоновал, але ну, как бы это было консенсусное решение. Вот как с этим? То есть я разумею, что зараз коронавирус, зараз, так сказать, авиаблокада, то есть никаких встреч в Минске физично нема, они, максимум, там по скайпе разговаривают, але по скайпе можно разговаривать где угодно, хоть в Антарктиде, что называется. Але вот на ваш погляд, по вот для ваших звездок, Минская пляцовка – это уже как бы закрытый файл, тени.
Да, закрытый еще с осени 2020 года, после протеста в Беларуси. Тогда в первый раз заговорили в Украине о том, что мы в Минск больше не поедем, раз там такая политическая ситуация. И вы действительно правы, с весны прошлого года, то есть уже больше года, переговоры тристоронней контактной группы происходят по скайпу, то есть ничего, закулисные договоренности также не проходят. Вопрос в том, что Россия в свете последних событий, она будет цепляться за Минск. И согласие действительно нужно от всех членов тристоронней контактной группы. Напомню, что это Россия, Украина и ОБСЕ. Россия подтягивает так называемых экспертов из так называемых ДНР и ЛНР, у которых в любом случае, даже при полном восстановлении авиасообщения, будут проблемы с тем, чтобы попасть в страны Шенгенской зоны, например, в Азербайджан, например. И поэтому ну, придется искать действительно какую-то нейтральную страну. Я думаю, что на самом деле имиджевые потери Лукашенко от потери статуса восточноевропейской Швейцарии намного больше, чем финансовые потери Украины и ОБСЕ, и России от того, что придется летать в какую-то другую страну. Но в этом плане, кстати, вот украинские политики достаточно категоричны, и что в Минск мы больше летать не будем в любом случае.
А вот скажите, потлумачьте мне вот такую ситуацию для украинских политиков, как бы Минская пляцовка и отсутность какой бы то ни было пляцовки. То есть вот Украина говорит, нет, нам Минск не подходит. А Россия говорит, а нам подходит. И только Минск нам подходит. И мы не собираемся никуда больше ехать. И тогда альтернативой оказывается не какое-то иншее место, а просто отсутствие. Это задовольняет Киев?
А дело в том, что, вы знаете, как ни парадоксально, но может и устраивает. Потому что прогресса в работе тристоронней контактной группы нет, и он не предвидится. А форсировать, идти на уступки России, любые уступки России со стороны Зеленского, они в украинском обществе воспринимаются, скажем так, остро. Поэтому любой ценой сохранять Минск как площадку для переговоров украинская делегация точно не будет. Но и я думаю, что и в России это хорошо понимают, и это, скажем, сохранение комплекса, ну, то есть сохранение переговорной площадки в Минске, это комплекс мероприятий вместе с полетами в Крым, вместе с Протасевичем и так называемой ЛНР, вместе с другими вещами. То есть на самом деле следует понимать, что Россия любит обуславливать оказание финансовой помощи своим союзникам разными нефинансовыми условиями. И мне кажется, что здесь как раз тот случай.
Ясно. Добре. Дякую великий, Евген. Я нагадаю, что с нами был украинский политолог, директор Института Сусветной політики в Києві, Євген Магда. А нашим слухачам, нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть розвиватися події далі, в тим ліку і в білорусько-українських відносинах, я не можу зачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.